Нателла Болтянская и Евгений Ясин.
Послушайте «Эхо Москвы». Мы продолжаем передачу «90-е время надежд». Евгений Ясин начал говорить о второй попытке стабилизации. Так, 93-й год на дворе.
Да. Значит, для начала я напомню, что инфляция в 92-м году, то есть это рост потребительских цен, составил 2600%. Вот это результат всех этих взаимного борения, столкновения этих интересов, причем не просто интересов, такой более или менее мирной ситуации, а это вострейшей ситуации, когда с одной стороны надо было добиться этой стабилизации, остановить инфляцию и дать возможность дальше подниматься в стране, а с другой стороны это была драма, так сказать, разорение большого числа предприятий, снижение жизненного уровня, падение объема инвестиций.
Люди, которые оставались без работы.
Да, и, ну, без работы. Там у нас интересная ситуация была. Может быть, мы когда-нибудь об этом поговорим. Но на самом деле рынок труда у нас показал нестандартную реакцию. У нас не было большой безработицы. У нас люди оставались на работе, на рабочих местах, и не получали заработную плату.
Ну, Евгений Григорьевич, это, да, из, так сказать, пережитки, да, советской системы, потому если американцу не платят в городе, где предприятие, он едет в другой город. У нас это проблематично. Да,
ну, вообще, просто мы к этому были не приучены, а потом была такая реакция даже нестандартной по сравнению с другими странами Восточной Европы, которые тоже, как мы, переходили от плана к рынку. В общем, это была очень тяжелая ситуация. 93-й год. Министр финансов Борис Григорьевич Федоров, он же вице-премьер, к нему на помощь в августе приходит, возвращается в правительство в роли первого вице-премьера Гайдар. И ситуация такая, что на самом деле она в 93-м году не улучшилась. И хотя инфляция за год была где-то 930%, это вроде в 3 раза меньше, но надо иметь в виду, что все-таки в 92-м году был старт, первый рывок. А если брать помесячные данные, то мы видим, что картина была примерно такая же, как и в 92-м году. При этом зависимость в этот период была такая: вы зажимаете денежную массу, меньше, так сказать, ее выходит в оборот, и падает производство.
Uh-huh.
Значит, падает инфляция и падает производство. Дальше вам приходится отступить, и как только вы отступаете, взмывает инфляция, производство не поднимается, но темпы падения снижаются.
Угу.
Значит, пришлось в 93-м году, ну, прежде всего, по инициативе Федорова и Гайдара, они выступали, так сказать, с одних позиций, провести секвестр бюджета, на 30% сократить все расходы. Угу. Можете себе представить, это была осень 93-го года.
И военные, которые нельзя было сокращать, и
военные, и
всякие, да, другие.
Да, да, да. И острейший конфликт с парламентом перед этим. Значит, апрельский референдум. Да-да, нет, да, да. И вот-вот накануне указ 1400 и октябрьские дни 93-го года. Это все вот все рядом. Да?
Угу.
И в то же время проводится секвестр, который, как вы догадываетесь, взрыва удовольствия и как бы народной любви не вызвал. Последовали выборы, на которых, можно сказать, победил Жириновский.
Угу.
Хотя
политический Новый год.
Да, хотя, да. Хотя все-таки большинство осталось за демократическим выбором России в парламенте. Но это просто потому, что были эти самые одномандатники, депутаты, которые пришли, и тогда они, как и потом, шли в партию власти.
Угу.
А Жириновский по спискам выиграл тогда. И это было явным выражением народного недовольства теми испытаниями, которые достаются на его долю.
Евгений Григорьевич, позволю себе короткий вопрос. Вот с вашей точки зрения, это было именно протестное голосование? Или можно говорить сегодня о том, что Владимир Вольфович с точки зрения экономики хоть что-то предлагал?
Да, конечно, он предлагал. Вообще-то я должен сказать, что ту кампанию, которую провел тогда Владимир Вольфович, я считаю, что ее надо изучать, потому что он очень точно, адресно, я не знаю, сам он это делал или не, на него кто-то работал, обращался к определенным группам. И каждая из этих групп он обещал то, чего эта группа больше всего хотела. Вопрос о том, чтобы, ну, как бы нести ответственность за свои слова, это не
это
стоял.
Это второй вопрос, да.
Да, ну, как бы это обычно считалось так. Мы смотрели, а вот у нас теперь настоящие буржуазные демократические выборы, все там обещают, а делать они потом все равно не будут. Но это потом. А все-таки он взял на выборах очень серьезный процент, поднялся высоко, и, в общем, голосовали за него ровно те люди, которые в 90-м году голосовали за Ельцина.
Угу.
И тогда было протестное голосование, и сейчас было протестное голосование. Но проблем экономических это на самом деле не решало. И хотя вот секвестр, который был проведен, оказал определенное воздействие, инфляция несколько упала к концу года, но она была оплачена и самым большим падением производства за весь период 90-х годов. В начале 94-го года промышленное производство упало примерно на 20%. И, конечно, это производило ужасное впечатление. И поэтому пошли на какие-то опять уступки, опять северный завоз, опять посевная и так далее, и стали выпускать деньги в обращение, чтобы несколько смягчить ситуацию. Значит, гром грянул 11 октября 1994 года. Когда за один день рубль упал на 30%. И стало ясно, что жить государство долго так не может. Нужно сказать, что международные финансовые организации, МВФ и Всемирный банк, они к нам приставали все время со всякими требованиями, пожеланиями и объясняли нам, что мы должны прекратить эмиссионное финансирование бюджетного дефицита.
То есть выпускать
перестать
деньги,
печатать деньги. Угу. И производить финансирование либо из доходов бюджета, то есть собранных налогов, либо из неинфляционных источников.
А это было реально?
Не, вот слушай сюда, говорят у нас в Одессе. Значит, что значит неинфляционные источники? Значит, брать взаймы. Значит, либо брать у своего народа, либо брать у за границей, у международных финансовых организаций, там, других стран и так далее. Значит, решать эту задачку в то время было исключительно сложно, потому что каждый раз, когда вы сжимали вот денежную массу, когда вы ограничивали ее при растущих ценах, вы изымали деньги из экономики. И это как пустыня становилась, потому что она была обезвожена, нечем было платить. Так сказать, денежная масса в 95-м году опустилась до 11% валового внутреннего продукта. Это так называемый коэффициент монетизации. Значит, до этого она в советское время составляла где-то 40-50%. Можете себе представить, что было в экономике? В экономике начались неплатежи, бартер и различные способы в стремлении ускользнуть от тех проблем, которые возникали в процессе стабилизации. Надо сказать, что при этом грамотности не хватало. Многие решения, очень важные в области экономики, принимало не правительство, а принимала администрация президента. Лично Борис Николаевич подписывал указы, давал указания. Там были люди, которые проводили просители к нему напрямую и так далее. И таким образом...
То есть это была не политика, а некая...
Ну, это, понимаете, я это очень хорошо понимаю. Но когда такое дикое напряжение, все время у каждого человека есть желание каким-то образом выскочить.
Ну да,
самому.
Игорь Григорьевич, еще такой короткий вопрос. Когда вы упомянули международные организации, которые нам слали Дадзебао, их Дадзебао, с вашей точки зрения, имели целью, так сказать, чтобы мы были должны? Ну, понятно, что когда мы берем в долг у каких-то международных организаций, то долг берется не просто так, долг надо возвращать, проценты, обслуживание долга и так далее, и так далее. Или они считали, что они, что называется, лучше знают, как помочь России?
Ну, в общем, я думаю, второе. Потому что такого рода подозрения тогда нам в голову даже не приходили, потому что надо сказать так, что большая семерка, они собирались в Лондоне в 91-м году, обсуждали наши проблемы, и тогда они по инициативе президента Клинтона поручили проблемы вот помощи России и другим переходным странам, международным финансовым организациям, МВФ, Всемирный банк и так далее. Те, кто всегда обвиняется во всем. Но уж люди, которые там работали, они хорошо знали природу тех проблем, с которыми мы сталкиваемся. Они предоставляли нам займы весьма ограниченные, под жесткие условия, потому что иначе, так сказать, мы не могли добиться успеха. И, в общем, на очень доступных условиях. Это были недорогие займы.
Евгений Григорьевич, ну я тогда слышала выступление, вот я боюсь ошибиться, чуть ли не Андрея Илларионова, как раз вот этот период, и речь шла о том, что любые кредиты, которые предоставляются нам международными финансовыми структурами, это, как бы это сказать, дополнительная доза зелья наркоману.
Это неправда. Это, понимаете, при всем уважении к Андрею Николаевичу...
Я боюсь ошибиться, но это был очень уважаемый экономист.
Возможно. Ну, то есть очень много уважаемых экономистов из Академии наук выступали и все время говорили, можно допустить немножко больше инфляции, нельзя так издеваться над народом. Давайте, так сказать, как-то мы поступим более гуманно и так далее и тому подобное. Я прекрасно их понимаю. Было бы удивительно, если бы такие люди не находились. Потому что это в каком-то смысле такая была острая схватка.
Ага.
И когда мы говорим о референдуме, о том, что, так сказать, противостояние Верховного Совета и правительства, и президента, и что это все из-за того, что Ельцин хотел абсолютную власть и так далее и тому подобное. Я бы хотел, чтобы мы в этот момент вспомнили о контексте этих событий, потому что в это время шла вот эта тяжелейшая политика. Сделать, избежать этого, я повторяю, было нельзя, потому что был колоссальный денежный навес, и потому что была такая структура экономики, она была не приспособлена к рыночным отношениям. Она очень негативно реагировала на такого рода политику, но иначе невозможно было стабилизировать ситуацию в стране.
Евгений Григорьевич, но, по-моему, именно к этому периоду, 94-й год, относятся какие-то совершенно, на мой взгляд, чудовищные истории, там, я не знаю, о водке и православной церкви.
Да.
Но... Или табак там был с церковью связан.
Нет, ну, и то, и другое.
Понятно.
И то, и другое. Но я бы на первое место, может быть, не ставил православную церковь, потому что было много других любителей. Самый какой-то такой важный из них был это Национальный фонд спорта.
Да.
Где были колоссальные деньги, которые получались от беспошлинной торговли водкой, ну, вообще спиртными напитками,
класс,
которые завозили из-за рубежа, и табачными изделиями.
Это было, скажем так, личным контактом? Или это было...
Нет, ну, это как бы было проведено таким образом, что мы должны спасти отечественный спорт. Ну, например, наш замечательный теннис, который сегодня мы все так любим, все так радуемся успехам и так далее и тому подобное. Господин Торпищев, он все время говорил, мы уничтожим наш теннис, надо спасать. Значит, он находился в хороших отношениях со многими людьми в администрации президента, потому что сам президент тоже играл в теннис.
Ну да.
Вы помните этот турнир «Большая шляпа» и так далее и тому подобное в Сочи, куда вся элита выезжала, несмотря на эту обстановку в стране.
И анекдот грустный. Подайте, Борис Николаевич, как же я тебе подам, у меня ракетки нет.
Ну вот. Просто я туда не ездил, поэтому смотрел на это со стороны тоже так подозрительно. Но, тем не менее, для спасения спорта, не только тенниса, но и многих других видов, было разрешено. Значит, разрешить легко, открыть ящик Пандоры
просто
легко,
а потом
дальше очень трудно, понимаете? Дальше там, конечно, вот примерно таким бизнесом были организации, что не сама церковь, некие организации, которые занимались такого рода операциями, и они передавали по договоренности эти деньги церкви, потому что ее нужно было возрождать и так далее. Но и это было не все. Были квоты на вывоз, скажем, нефти, газа и так далее, которые передавались каким-то организациям, которые могли пройти в Кремль, там, значит, получить, так сказать, соответствующие решения и как бы спасать себя, спасать свои ситуации, ну, свое положение. Но я должен сказать, что это делало не только... делали не только частные лица или какие-то компании и так далее. Правительство, которое сталкивалось с необходимостью каким-то образом финансировать, покрывать свои обязательства и так далее, оно тоже практически занималось чем-то похожим. Они не выпускали деньги,
угу,
потому что это было запрещено.
Они рассчитывались такого рода услугами,
да, сначала,
так получается?
Нет, нет. Ну, конечно. Значит, в начале, в ноябре 1994 года решение о том, что мы должны прекратить это дело все, было принято. И после этого вот начались такие процессы. Для того, чтобы перекрывать обязательства государства, сначала начали выпускать казначейские обязательства.
Угу.
Бумажки, которые выдавались вместо денег. И после этого тот, кто получил вместо ассигнований эти бумажки, они могли потом их продать и какие-то деньги получить. А те, кто покупал эти казначейские обязательства, у кого деньги были, например, заработанные на внешнеторговых операциях, еще на чем-то, они после этого с этими бумажками ходили в Минфин и там выбивали, чтобы им отдали соответствующие обязательства.
Или ну, так, по 30 копеек за рубль?
Нет, может быть, и не на все 100%, но со временем отдавали. Но я думаю, что там вот эта проблема с олигархами и так далее, она на этой почве, собственно говоря, и стала удобряться, так я бы сказал. Потом, когда те же самые вредные МВФ и Всемирный банк нам сказали, что КО, это казначейское обязательство, нельзя, вы таким образом только оттягиваете расплату, а вообще-то говоря, проблему не решаете. Они казначейские обязательства победили. После этого Минфин придумал следующий шаг. Он придумал казначейские налоговые освобождения, КНО. И, значит, класс. Стали вместо этих самых ассигнований давать налоговые освобождения. А это опять, так сказать, почва для...
Слушайте, ведь все уже было, Евгений Григорьевич, уже была церковь, которая торговала индульгенциями.
Ну да, ну, понимаете, но вот теперь все-таки вы как бы представьте себе ту обстановку. Легко осуждать.
Я не осуждаю, я
но
восхищаюсь.
Но вы понимаете, вот сейчас приходят люди, скажем, военные, и они говорят, нам надо кормить солдат.
Угу.
Нам нужно обеспечить там вывод войск из Германии. Я не знаю, они к тому времени, правда, были выведены. Но что-то было еще. Армия есть армия. Милиция есть милиция. Служба безопасности тоже требует. Школы,
да.
Больницы.
Куда ни кинь, всюду клин.
Да. Как? Что мы, как мы должны жить? Они говорят, у нас денег нет, пока мы вам даем налоговое освобождение. Вы их можете продать с дисконтом. Они шли и продавали с дисконтом. Вот там был дисконт и 50, 60 и 70%. Кто-то покупал. Это были банки. Ну, мы уже говорили, кто. И, значит, они потом шли в Минфин отбивать долг. Формально там было все правильно. Но за этим стояла страшнейшая драма. И это тоже нужно было прекратить. После этого, когда были достигнуты соглашения, а соглашения с международными организациями означали, что они нам дают следующие транши займов только при условии, что мы прекратим это дело к такому-то сроку и так далее, скажем, перестанем выпускать казначейские обязательства, а к такому-то сроку выведем их вообще из обращения. Потом казначейские налоговые освобождения и выведем их из обращения. Тогда стали выпускать государственные казначейские обязательства, то есть знаменитые ГКО.
Угу.
А ГКО отличаются от предыдущих бумажек тем, что по ним назначается купонный доход,
угу.
И приходится возвращать деньги уже государству самому и платить, так сказать, этот купонный доход, некий процент. Это было настоящие уже займы, не эти суррогаты, которые выпускались раньше.
Но начал брало в долг.
Снова, да, снова начал расти государственный долг, который до этого, я имею в виду внутренний государственный долг, который до этого инфляции был в значительной степени съеден.
Угу.
И поэтому мы должны понимать, что ГКО это были в основном внутренние заимствования. Хотя с 96-го года мы допустили на рынок ГКО и иностранцы. Это был расчет на то, что придут деньги, и они собьют уровень этого рыночного купонного дохода. То есть норма дохода упадет, и государство сможет рассчитываться. А перед этим доходили эти самые проценты до 150 годовых. Угу. То есть это просто было разорение. Ну, на это пришлось пойти. в конце концов выросла пирамида ГКО.
Которая должна была рухнуть.
Которая, да, должна была рухнуть. Собственно, так сказать, она окончательно рухнула только в 98-м году.
Скажите, пожалуйста, ведь когда рухнула пирамида ГКО, очень много было разговоров, что, обывательских разговоров, что, дескать, государство посмотрело на Мавродики и, так сказать, историю-то решило повторить. А с другой стороны, были разговоры о том, что это государство вообще обрушило господина Мавроди.
Ну, государство обязано было его обрушить по той простой причине, что он как бы здесь... Это было мошенничество чистой воды. Просто мошенничество чистой воды. Но, так сказать, на самом деле мы должны учесть, что законодательство, в соответствии с которым его можно было осудить, еще не было. Поэтому первым делом, что стало делать правительство, оно побежало готовить закон, на основании которого можно было...
Антипирамидальный закон.
Да, остановить его, и Властелину, и так далее, этот Хопер Инвест и прочее.
Чара, кто там еще, кого да. только не было.
И, значит, вот это как раз тоже очень характерно. Мы пытались как бы предусмотреть все необходимые законодательные акты и так далее, и каждый раз обнаружилось, этого нет, там дыра, ну... Шаг за шагом эти дыры заштопывались, и появлялась возможность двигаться дальше.
Скажите, пожалуйста, ну вот вся вот эта история, которую мы начали с Национального фонда спорта и закончили мавродиками, она, как бы сказать, способствовала стабилизации в итоге?
Нет.
Или
нет.
это были, так ГКО, сказать, гримасы?
Это в том-то и дело, что вот ГКО еще кое-как способствовало и могло спасти. Это был законный, вполне построенный по всем правилам финансовый инструмент. А все остальное, то, что было раньше, это были как бы попытки вдохнуть, чтобы не задохнуться.
Угу.
И каждый раз что-то такое придумывали, оттягивали самые тяжелые последствия. Но одновременно и растягивали период этих мучений.
Ну что ж, какой у нас год на дворе? Вот сейчас 96-й или чуть раньше? Вот осень 96-го года.
Да.
Знаковое время?
Очень знаковое. Значит, я просто в эти оставшееся время, я должен сказать, что вся эпопея с макроэкономической стабилизацией была выдернута Анатолием Борисовичем Чубайсом на своих плечах. Он тогда... начиная с ноября 1994 года, был первым вице-премьером, ответственным за экономический блок.
Угу.
И он покончил жуткой ценой жутких, так сказать, усилий с Национальным фондом спорта. Он покончил с торговлей квотами. Он покончил со всеми вещами, которые позволяли продолжаться этому делу. В конце концов, его воля играла важную роль и в том, что остановился поток и КО, и КНО, угу. и так далее. В конце концов, и приватизация денежная, о которой мы говорили, это тоже был способ остановить эту вакханалию. И в конце концов, определенную роль, так сказать, и приватизация тоже сыграла. Но осенью 96-го года, в общем, после избирательной кампании, которая съела очень много денег и стоила очень дорого, значит, стало ясно, что нужно все-таки предпринимать какие-то жесткие меры.
Опять секвестр?
Да. И тогда, надо сказать, что первое время после выборов Чубайс был главой администрации, и он не вмешивался в работу правительства. И в течение значительного времени мы, в общем, не использовали результаты победы Ельцина на выборах, мы ничего особого не делали, и хотя, так сказать, правительство старалось, но больших успехов не добилось. И тогда Чубайс вернулся в правительство, он пригласил туда как бы на, так сказать, Голгофу Немцова,
угу.
и они вдвоем, мы, так сказать, с моей помощью, потому что я тоже тогда оказался в правительстве, с другими нашими коллегами мы этот тяжкий груз несли, и для того, чтобы разрешить проблему, весной 97-го года был предпринят еще один секвестр, на 20% были урезаны расходы бюджета, и эффект был такой, что в 97-м году инфляция годовая составила 11%.
А не 2600, о которых мы говорили
сегодня. Значит,
когда,
давайте так более скромно скажем, в 94-м году, когда Чубайс занял свой пост, годовая инфляция составила 320%. В 95-м 131%.
Угу.
И в, я не помню, где-то было, по-моему, 30% в 96-м и в 97-м 11%. Я напомню, что в 2003-м она составила 12%. И в прошлом году тоже 12%. И только два года, 2005-2006, она была ниже той цифры, которая была достигнута в 1997 году. Я не скажу, чтобы мы могли тогда праздновать победу, потому что была известная, ну, мне она была закрыта, это был, так сказать, план, подготовленный Вьюгиным, тогда заместителем министра финансов, который предполагал ликвидацию бюджетного дефицита за три года. Я писал записку Черномырдину, очередную. Была вот экономическая экспертная группа, тогда возглавлялась Йоханом Вермутом. В его подчинении, его помощниками были господин Дворкович, господин Гурвич, который сейчас один занимает видный пост, другой
руководитель
экспертной, той же самой экономической экспертной группы, которые очень выросли с тех пор, но все эти записки, они говорили об одном: приближается гроза. Эта гроза, в конце концов, разразилась в значительной степени по внешним причинам в 1998 году. Но к этому времени практически стабилизация была достигнута.
Ну что ж, на этой не очень оптимистической ноте я, к сожалению, вынуждена закончить нашу сегодняшнюю встречу. Это программа «90-е. Время надежд». Евгений Ясин. Спасибо вам, Евгений Григорьевич, потому что для меня, например, вы просто очень много Америки открыли по очереди.
Ну, вот я думаю, что наши радиослушатели должны знать эту драматическую историю, потому что без нее, она пускай такая довольно грустная, но без нее картина 90-х была бы неполна. И я считаю, что это был тоже очень большой подвиг. Сегодня мы пользуемся его плодами.